Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочитаем из 12 главы несколько стихов с 41 по 44. Евангелие от Марка, 12 глава. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Аминь. Текст, который мы с вами прочитали, он очень хорошо знаком нам. И о нем повествуется, об этом событии и в другом Евангелии, в Евангелии от Луки, практически в этих же деталях, в таких же подробностях, о которых мы с вами прочитали только что. Наш текст состоит всего из 4 стихов. Это небольшая история. И когда мы ее читаем, мы понимаем, что она является частичкой определенно продолжительной истории, истории жизни Иисуса Христа, истории жизни Его учеников и истории жизни народа израильского. Иисус Христос учил много. У Него было избранных 12 учеников, которые впоследствии, большая часть из них, практически все, за исключением одного, будут называться апостолами. И если мы этот текст с вами хотим увидеть в этой красивой мозаике, конечно, нужно нам посмотреть на контекст всего того, что происходило именно в то время, когда Иисус находился в храме. Для нас, когда мы читаем этот текст, все кажется ясным и очевидным, все как бы на ладони, все на виду. Иисус сел против сокровищницы и смотрел. И сразу возникает вопрос, что там были места для зрителей около этой сокровищницы? Или это позволялось только избранным, тем, кто принадлежал к числу учителей, тем, кого называли раввин? Я думаю, что не стоит искать ответ точный на этот вопрос, но чтобы представить себе это и перенести эту картину в наши с вами дни, как бы мы себе это представили? Мы еще будем говорить о том, что в храме там находилось вот это место, куда приносили жертвы, где собирались дары, где собирались пожертвования, там была не только одна сокровищница, не один только сундук или ящик, их было целых 13, и каждый имел свое назначение. Одни были для одной жертвы, другие для другой, для прочих других. Это были налоги на храм, пожертвования на дерево для жертв, всесожжения для курения и многие-многие другие. Трудно себе представить, чтобы подобное было в наши дни, скажем, в нашей церкви, да? Чтобы там где-то у нас висело 13 ящичков, ну, хотя бы половина из них. Мы знаем, что есть там один у нас стоит, и те, кто хотят пожертвовать, они совершают это доброе деяние и кладут в этот ящик средства свои. Но чтобы представить, что там хотя бы 6 висело, и на них было написано пожертвование на орган, пожертвование на электричество, на коммунальные расходы, на воду в нашей церкви, на чистоту, уборку, на зарплату сотрудников, на содержание пастырей наших, диаконов и так далее. Правда, трудно представить. Да и зачем, скажете вы, что это такое? Что-то такое неудобоваримое в уши влагаешь ты, брат наш. В храме было 13 таких ящиков. И люди знали, что приходит определенное время, и вот в этот ящик я положу сегодня свои деньги. Мы, читая этот текст с вами, находим там, что там были разного сословия люди. Но удивительно, что этому всему предшествовала большая школа Иисуса Христа, состоявшая из нескольких классов. Если бы мы с вами так называемый контекст посмотрели, то мы увидели бы с вами, что ему до того, когда он дает этот урок, говоря об этой бедной вдове, когда он преподает этот урок и обращает внимание своих учеников на то, что происходит в плане пожертвований, в плане жертвенности, он встречается с фарисеями, иродиане приходят к нему с вопросами. Помните, там был целый диспут о власти, о происхождении его власти. Мы помним с вами, это 11 глава этого же Евангелия, она изобилует этими интересными учениями Иисуса Христа, и я рекомендую вам еще раз читать эти тексты и вникать в них. Там столько поучений, когда они приходят к нему с этим вопросом о власти, он типично как раввин отвечал им, помните? Они задают ему вопрос, а он на вопрос отвечает вопросом. Мы скажем, ну да, это еврейская суть жизни. Однажды одному раввина спросили, почему, когда евреи спрашивают, задают какой-то вопрос, он вопросом отвечает. Знаете, что раввин сказал? А почему бы и нет? И Христос тоже им также отвечал. И вот в этих поучениях о власти очень много. Потом он рассказывает им притчу о виноградарях, когда он самое-самое, как говорится, сердце затрагивает их сущность, их фарисеев, книжников. Он предупреждает их, они приходят к нему с вопросом о подати, нужно ли давать, да, и этот мудрый, разумный ответ, одноразовый в истории всего человечества, христианства, что кесарю нужно отдать кесареву, а Божье Богу. Удивительно. Люди этим пользуются, люди цитируют сегодня, повторяют это. Да и мы иногда это говорим. Определенно какой-то смысл в это вкладываем. Христос давал эти учения и не стеснялся высказывать критику в адрес книжников. Мы читаем с вами, скажем, в 38 стихе предыдущей главы, он говорил, что в учении своем остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте, на пиршествах и так далее. Это говорил он практически в их присутствии. Да, это был риск. Он рисковал. Но он знал, почему это делал. Наш текст говорит, что вот на выходе из храма сел он напротив сокровищницы и смотрел. Смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. И кто-то из учеников мог бы сказать: «Учитель, ну что тут особенного? Жизнь идет своим чередом». Вот так, как в нашем богослужении. Поет хор, читается слово, звучат проповеди, совершаются молитвы. Происходит сбор добровольных пожертвований. Помимо того, что еще есть возможность пожертвовать отдельно. Кто-то из наших членов, большинство, как-то вот, что касается десятины, туда жертвует, и это правильно. И все как бы своим чередом. И ученики могли бы сказать: «Учитель, ну пойдем дальше. Тут ничего интересного нет». Ну приходят люди, идет народ, бедный, богатый. Они совершают то, что должны сделать. У них в их сознании, на их слуху звучит то, что он сказал, что принесите динарий. Он как выглядит? Что на нем? Чье изображение? Что написано? Поступайте вот так. Отдавайте кесарю кесарю. Но Иисус именно задержался там, он даже сел. Мы можем сказать, он устал. Он очень много потратил энергии на эти вопросы, с которыми к нему приходили, на эту критику, и теперь решил отдохнуть. Вряд ли. Это был особый урок. Это был самый высший класс. 11-й, 12-й, а может быть еще какой-то по ступеням. он сел и смотрел, как народ кладет деньги. Сколько времени это происходило, мы с вами не знаем. Час, 5 минут. Не говорит нам текст наш, но он смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. И дальше следующее предложение повествует, что многие богатые клали много. Вероятно, сначала пришли бедные. Вероятно, сначала пришло сословие, которое быстро исполнило то, что должно было сделать. А потом пришли богатые. Был, вероятно, какой-то порядок. Наверняка кто за кем следовал. Богатые клали много. Примечательно одно, что эти все пожертвования, одни были обязательны, а другие добровольны. Поэтому против обязательных вряд ли кто проходил мимо, обязательно задерживался и клал в эти ящики обязательные пожертвования. А вот добровольные, они не всегда люди задерживались около них. Часть людей жертвовала, потому что были богаты, были набожны. Другая делала это на показ, так как мы читаем в Нагорной проповеди, Христос говорит: «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Мы можем много упрекать и клеймить лицемеров и говорить: «Вот они делают это, чтобы их прославляли». А может быть, это черта их характера? Но они все равно жертвы. И тут вопрос, что лучше, быть лицемером и жертвовать, или не быть лицемером и не жертвовать? Это вопрос каждому из нас сегодня. Часть людей жертвовала, они были богаты, были набожны, другие делали это на показ. И можно предположить, что когда большое пожертвование совершалось, когда звон монет был громким, играла труба. Солидные суммы. Христос говорил много в Нагорной проповеди по учению, и там вот о пожертвованиях тоже шла речь. Сегодня те, кто имеет большие деньги, мы знаем, у тех и запросы большие. Средства массовой информации нам сообщают, что есть рейтинг, который каждый год обновляется, и они в этом рейтинге пишут, сколько у кого миллиардов, кто на какой строчке богатых людей находится. Вы знаете, когда я читаю эти рейтинги, вижу их, мне так и хочется задать вопрос хотя бы через одного из них. Сколько из этих средств жертвуется на благотворительность хотя бы, или Богу, на благое дело? И нельзя сказать, что они не жертвуют, они это делают. И об этом пишут и говорят. Можно их называть лицемерами, но они это делают. Сегодня вопрос другой, дорогие братья и сестры, звучит на повестке дня, который направлен к нам. Как мы используем наши средства? Я не хочу считать сегодня деньги в кармане ни у кого из вас или пересчитывать свои снова. Мы каждый из вас знаем, сколько у нас этих средств. Мы знаем, сколько и как мы жертвуем. Вопрос в том, сколько мы даем и уделяем из всех этих средств Господу. А самое главное, как мы это делаем. В каком соотношении это находится с другими нашими затратами. Сегодня, пожалуй, не то время, чтобы мы с вами говорили о десятине, хотя можно и об этом упомянуть и сказать, что это очень важный момент жизни христианина, правда ведь? Мы читаем в книге пророка Малахия, в 3 главе написано, там сказано: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Десятина – это важная составляющая, часть духовного роста каждого христианина. Ты не только христианина. Люди, которые, не понимая сути важности до конца, все-таки как-то отделяют какую-то часть своих доходов и говорят, это я должен пожертвовать на церковь. Так они говорят. Или нуждающимся, или бедным. Это святыня. Так написано в книге Левит. И от этого откреститься никак нельзя. В нашем тексте мы находим нечто большее. Оценка Христа, деяния вдовы. Вот что, пожалуй, главное в нашем тексте. Здесь написано, что все клали от избытка своего, а она от скудости своей. Положила все. Все, что имела. Удивительно, правда? Мы читаем текст в Священном Писании, в послании к Коринфянам, во втором послании, где написано, что доброохотно дающего любит Бог. И с этим идем по жизни. И я, как тот, кто вырос в христианской семье, тоже с самого детства вот так понимал. Но позже пришло осознание того, что даже когда мы отдаем десятину, если мы это делаем доброохотно, то мы угодно Богу. А не по закону обязаны. Это что-то другое. Я уже, кажется, говорил этот пример. Он снова приходит на ум. Когда один из сельских пастырей, занимаясь душепопечительством, занимался этим и в свободное время от служения, то есть не находясь в церкви. Он однажды встретился по дороге с фермером из своей церкви и вел с ним беседу. И как-то речь зашла о десятине. И этот фермер, задавая вопрос ему, говорил: «Пастырь, вот скажите, как правильно понимать ее? Вот я фермер, десятина, я понимаю, что от всего, что выросло, от всего, что есть, я должен десятину отдавать». И тогда пастырь ему говорил так: «Вот представьте, у вас было бы, 100 коров. Сколько нужно отдать на церковь или Господу?» Он говорил: 10. «А если бы у вас было 100 овец, то же самое 10. Он говорит: а если бы у вас было 100 гусей? На это фермер сказал: «Пастырь, вы же знаете, что у меня много гусей». И ответа не последовало. Доброохотно дающего любит Бог. Делаем ли мы одноразовое какое-то пожертвование или десятину, Господь говорит, что доброохотно дающего. Как бы мы поступили с вами, если бы к нам пришла эта бедная вдова за советом? «Я иду сегодня в храм», она сказала. «И у меня есть только 2 лепты, а я хочу пожертвовать. Я понимаю, что я должна что-то жертвовать. Что мне делать?» Вот наш рационализм, что бы он сказал ей через наше сознание? Мы бы сказали, наверное: если на предыдущую неделю на пропитание ничего нет, надо подумать, может быть, располовинить это. Христос узнал вдову. Ее было несложно узнать, они одевались так, как вдовы. И по одежде. Но Христос был сердцеведец, он видел ее сердце. Давать на дело Божие, отдавать Богу, для нее было особой радостью. Она пожертвовала намного больше, чем только десятину. Она пожертвовала практически все. Свой кусок, кусок последнего хлеба. И мы скажем: это подвиг. И поэтому Господь ставит на пьедестал это деяние вдовы. С присущей нам, как я уже сказал, рациональностью мы зададим вопрос: что есть рассудительность в подобной добродетели? Ведь в добродетели должна быть рассудительность, и этот текст следует из Священного Писания. У Христа иной подход к оценке такой добродетели. Вдова доверяла Господу. Вероятно, она знала, и этот факт был налицо, что она была здорова, что она была еще в силах трудиться, зарабатывать на дневное пропитание. И здесь мы остановимся и скажем: это прекрасный пример для многих сегодня из нас. Какое доверие Богу! И сегодня самое время проверить, насколько мы доверяем Богу. Я думаю, что эта вдова в своей жизни не однажды переживала благословение Божие. И поэтому доверчиво идет и кладет эти 2 лепты. Вдова положила больше всех. Она положила, как сказал Христос, от скудости. Не от избытка своего. От избытка клали богатые люди. И клали немало. И хорошо, что они это делали и продолжают сегодня делать. От богатства кто-то сказал, мы можем жертвовать. А вот от скудости умеем ли мы жертвовать? Опять вопрос. И здесь речь идет не только о деньгах или о том, что мы сегодня называем материальными средствами. Речь идет о наших возможностях. Речь идет о том, насколько мы готовы идти к тем, кто нуждается в нашей помощи, насколько мы готовы посещать больных, насколько мы готовы уделить время побеседовать с близкими или с теми, кто встречается первый раз на нашем пути, но озадачены и нуждаются в нашем душепопечительстве. Они нуждаются в том, чтобы мы преподнесли им истину с любовью, как сегодня на утреннем богослужении говорил брат. Неужели мы будем продолжать оставаться постыженными щедрой вдовой, полной доверия Богу? Она, если так можно сказать, и действительно это так, была дочерью Ветхого Завета. А мы с вами дети Нового Завета, рожденные кровью Иисуса Христа. Она оказалась богаче, богаче доверчивее многих христиан, после нее совершивших следование путь за Христом. Сегодня через этот урок, да поможет нам Господь еще больше и больше подняться на уровень доверия Богу и сделать то, что для нас казалось невозможным, потому что в нашем рациональном подходе к уровню нашей жизни это просто невозможно. Ведь у нас есть те, о ком мы заботимся. И сегодня, снова размышляя над этим текстом, я не призываю всех вас все, что имеете, отдать и пожертвовать. Дай Господь, чтобы действительно уровень нашего доверия был настолько высок, что когда-то прозвучали слова Господа: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Ты умел жертвовать не только от богатства, но и от скудости. Аминь.